Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем новый цикл «Светлых вечеров», которые на этой неделе будут выходить в часе с 8 до 9. И посвящены эти беседы будут христианской культуре, ее формированию, ее возникновению, тем основам, на которых она стоит. Мы все ее часть, мы все ее наследники, мы части большой продолжающейся веками традиции. А вот как эта традиция возникала, на каких столпах она стоит, вот об этом мы будем говорить в нашем цикле. Я его назвал образно так: «Иерусалим и Афины». Вот у русского философа Льва VI была работа под названием «Афина и Иерусалим». Чтобы уж совсем не повторяться, поменяем местами две этих категории, назовем Иерусалим и Афины. Ну и к тому же то, что стоит на первом месте, оно все-таки как-то главнее и более основное. Но вот эта смычка античности, всего богатства античной культуры и той христианской цивилизации, частью которой, повторюсь, мы являемся. Вот постараемся разобраться, как одно из другого вытекало, что христианство взяло у античности, что не взяло, что, взяв, переосмыслило по-своему. Не секрет, что мы все мыслим как греки. Такой достаточно общий троп для истории мысли, а вот как мыслили сами греки, что в нас сегодня самих от этих образцов классической древности остается. Вот по поводу всего этого спектра вопросов об античности и христианстве мы будем на этой неделе говорить. Мы этот курс вместе продюсируем с дорогими коллегами из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного института, и первый же из них сегодня наш гость, диакон Николай Антонов, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень рад, что вы снова на студии, не в первый раз в наших циклах, и сразу, открыв все карты, скажу, что сама идея этого цикла, такая его внутренняя наполненность, вами порождена, вами предложена, и это очень здорово, во мне это очень откликнулось. Всегда интересно говорить вот об этой встрече античности и христианства. Но вот вы, когда мы с нашу беседу с вами первой обсуждали, вы ее так очень красиво назвали: «Карта европейской христианской культуры». Mm-hmm. Вот что на этой карте, самые главные пункты, какие должны быть изображены?
Да, ну, это такая карта, она не столько географическая, конечно, сколько временная, но и с географическим, конечно, тоже пространством существует. Ну, это, конечно, путь из Греции в Рим и дальше, наверное, прямо-таки в Константинополь, я думаю. Тут нету Иерусалима, потому что Иерусалим здесь, он как бы является таким как бы подспудным содержанием, который в эту карту со временем вливается, даже не скажу врывается, хотел сказать, но нет, он именно вливается постепенно, и вроде бы есть карта вот, ну, каких-то столиц, какой-то, соответственно, ну, вполне греческой культуры, цивилизации, сенатов там и всего прочего исторических реалий, которые переезжают из одного города в другой, так сказать, иногда реально, иногда не совсем. Да, и ну вот из Афин в Рим, из Рима в Константинополь, хотя Рим остается на этой карте, да, Рим не девается, Афины, в общем-то, сходят со сцены в какой-то момент фактически. Но именно интерес в этой карте на самом деле, конечно же, в том, что Иерусалим, ну, так сказать, образно, может быть, не столько исторически, сколько образно, но он начинает играть определяющее влияние, иметь и влияние и в Риме, и в Константинополе. Хотя вроде они вполне себе такие римские, имперские города, и вдруг выясняется, что, как бы не поняв содержание, вот, ну, собственно, благовестия, да, Иерусалима, который туда... Ну, небесный, собственно, Иерусалим, он небесный, действительно, здесь карта складывается совершенно органично, да. Не поняв это содержание, почему они делали те или иные вещи, писали те или иные тексты, в которых мы сейчас живем, понять совершенно невозможно будет.
Вот я упомянул русского философа Льва VI, мы совершенно не собираемся о нем говорить в этом курсе, просто как точка отсчета, раз уж была у него работа, конечно, «Афины и Иерусалим», тема вечная, тема про то, что была языческая, греческая мудрость, философия, культура, есть христианское то самое благовестие, есть Евангелие. В каком-то очень широком смысле Афины – это разум, Иерусалим – это вера. Афины – это человеческая мудрость, Иерусалим – это божественное откровение. И мысль VI была очень жесткая. Не нужны Афины, если есть Иерусалим. Если у нас есть откровение, есть Христос, есть Евангелие, то зачем нам что-то еще? Если очень сильно огрублять, вот такой даже не смысл, а просто общий пафос мысли VI в этом. Но то, о чем мы собираемся говорить, кажется прямо противоположным, что нет, если угодно, христианской культуры без античных корней. Нужен Иерусалиму, нужны Иерусалиму Афины. Вот как бы вы это в самом общем смысле пояснили, почему, если угодно, VI здесь можно и нужно спорить?
Да, ну действительно, вопрос вечный, и на него уже тогда, собственно, христианские мыслители начали давать ответ, продумывать его, может быть, не совсем в тех формах, как мы привыкли, но вполне ясно и отчетливо тоже его мысли именно как противопоставление. Ну, там есть известный, значит, да, сон Иеронима, когда, значит, вот его ругают за то, что ты цицеронянец, а не христианин. Значит, да, то есть для него проблема это стояла. А кто я? Я вот, значит, за Цицероном следую или за Христом? Ну, тем не менее, они, конечно, на него, кажется, нашли ответ убедительный. Дело в том, что действительно эта метафора, мне кажется, сейчас, вот я только сегодня до нее додумался, но, кажется, она удачной. Дело в том, что Иерусалим-то он небесный. Это не город с такой-то координатой. Он был разрушен долгое время, хотя, слава богу, восстановлен был. Но, тем не менее, да, христианство без него существовало. И это важно, потому что важно, что любой город, ну, в тех категориях Римской империи, сейчас мы, к счастью, понимаем, что всей ойкумены, в тот момент просто они думали, что это одно и то же, да, но любой город может стать обиталищем небесного Иерусалима, а может им не стать. Но важно, что может стать только город, где живут настоящие люди, которые, значит, как-то воспитаны, о чем-то думают, у них есть вся их жизнь. И христианство, имея в себе тенденцию ухода от мира, естественно, и ее как бы нельзя убрать, но этот ход всегда немножко странный, потому что в нем же есть, конечно, и элемент перевоплощения, преображения даже мира, да, и в этом смысле нужно, чтобы было что преображать. Когда что-то преображается, оно не прекращает быть собой. Оно высвечивается в свете Христовом. Это совершенно другая процедура. И попытка их искусственно разделить, сделать такое вот чистое христианство, ну, по-моему, его просто никогда не существовало нигде. А все такие попытки скорее неудачные, скорее, грубо говоря, протестантского толка, даже не обязательно исторически, а просто, да, когда мы давайте сейчас все выкинем и оставим чистое Евангелие.
Протестантский в психологическом смысле,
да,
слова.
Да, именно, да. Нельзя все выкинуть и оставить только Евангелие, потому что Христос пришел не чтобы мы все выкинули, а чтобы мы стали жить по Евангелию, да. Для этого нужна жизнь, а как бы, ну, чтобы жить, нужно что-то делать. То есть, ну, конечно, понятно, что, значит, идеальный вариант конца света – это когда все уходят в монастырь, вот, человечество просто перестает рождаться, потому что все, значит, блюдут все соответствующие обеты, значит, молятся Богу, и вот, значит, это хороший вариант конца света. Но похоже, что будет не так, и Христос все-таки этого нам не завещал. Поэтому, если возвращаться, собственно, к античности и христианству, то речь, конечно, идет о том, что христиане с благодарностью такой, да, то есть с умением оценить, воспринимали эту мысль и ставили ее на службу Христу. Это, ну, как бы совершенно очевидно, это делали все лучшие мыслители эпохи. И даже Тертуллиан, к которому восходит эта фраза, да, который говорит, зачем, значит, Афины и Иерусалиму, зачем нам академики, и дальше развивает, что вот все ереси произошли от философов на самом деле. Ну, как бы он так здорово дальше пытался защищать христианство, он же апологет все-таки в первую очередь, да, именно потому что у него очень хорошее образование, он как бы образованный ритор античный, да. После этого он может эту риторику направить против риторики, но сама риторика от этого никуда не денется, она останется и будет служить Христу, собственно, что как бы и требовалось доказать, да. Поэтому, конечно, речь именно про преображение, действительно, просто про преображение, про изменение и восприятие насущной жизни. А вот что изменялась именно эта жизнь, ну, во-первых, можно сказать, так исторически сложилось, можно сказать, Христос захотел воплотиться именно в это время, ну, и есть такое, значит, некоторая идея, что как бы, ну, вот так глядя сейчас на историю, кажется, что это правда был очень удачный момент для воплощения.
А в чем была его удачность?
Наличие единого пространства политического, во-первых, а главным образом культурного. Ну, то есть, чтобы проповедь произошла такая, как она произошла, чтобы апостолы за век просто обошли всю ойкумену и везде создали христианские общины. Была единая империя, был единый язык, не язык не столько, значит, греческий, хотя во многом и он, но и язык культурный, то есть было некоторое понимание, да. И при этом произошло это именно не в греческой культуре, потому что в греческой культуре Христово воплощение было бы очень сложно описать, но произошло именно в иудейской мысли, где ждали Мессию, это тот паттерн, который, ну, как бы действительно, ну, и реализовался, который был нужен. Да, и вот дальше происходит это очень быстро, прямо со второго века, начиная с момента перевода иудейских реалий на греческий, и здесь зарождается, собственно, христианство, и здесь вот этот сюжет возникает про трансформацию греческого сознания, собственно. И вот это кажется, была, ну, какая-то задача. В частности, для этого уже тоже был монотеизм. Просто это тоже маленькое условие, но важное. Да, греки додумались до монотеизма достаточно основательно уже, несмотря на веру там во множество богов на каком-то таком уровне народном. Сама идея монотеизма, конечно же, прекрасно присутствовала, и все понимали, что эти боги — это не все-таки вот этот вот единое, значит, да, уже Парменида, да, в смысле диалога Парменид Платона.
Ну да, то есть было... Платон сам с идеей блага, самой высшей идеей был Аристотель с идеей ума.
Первоначало ума.
Так, да, или иначе, какое-то представление о неком едином начале, которое по условиям культуры называлось Богом,
да,
оно,
да,
было, и это очень хорошо сочеталось и с иудейской верой уже в Бога как личность, в единого,
да,
Бога
и
как
личность. И вот эта встреча, она тоже замечательная была. Я всем могу порекомендовать, я сейчас снова нахожусь под огромным впечатлением от статьи Аверинцева, Сергея Сергеевича Аверинцева, «Ближневосточная словесность и греческая литература». Прекраснейший текст, я его когда давно читал, сейчас перечитал, он просто вот восхищаюсь, хожу. Вообще, текст Аверинцева, чем больше ты их перечитываешь, и чем ты сам хоть немножко больше начинаешь знать, тем ты больше понимаешь, насколько они сильны. Потому что на первом-втором курсе ты их читаешь, только, ну, сложно, но интересно. А сейчас, когда ты все-таки что-то понимаешь, это просто, ну, просто феерические тексты совершенно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Николай Антонов, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот вы на эти темы о корнях христианской культуры, о встрече христианства и античности, насколько я знаю, разговариваете, в том числе и со школьниками. То есть эта тема не такая сугубо глубоко академическая, которая требовала бы от слушателя философского или богословского образования, тема общекультурная. А поскольку это школьники, подростки, очевидно, вы им пытаетесь сказать об этом, ну, с позиции какого-то их жизненного интереса, предполагая, что вот у одиннадцатиклассника есть возможность это понять, осознать и понять, что это не просто мертвые исторические знания, а что-то, касающееся его картины мира. Вот что вы школьникам говорите, что вам в этой теме важно до человека донести?
Да, спасибо, интересный вопрос. Ну, действительно, да, я сейчас уже несколько лекций такого типа прочитал, и сейчас еще даже еще у меня, так сказать, есть заказы на нее. Дело в том, что когда я учился в школе, мне было там скучно. И в какой-то момент я понял, что, ну, грустно не выходить за 19 век. Они неплохо знают сейчас 19 век в хороших школах, а то, что было до, ну, совершенно просто там, как бы, вот, ну, то есть пропорция, вот все, что было до 19 века, это такая маленькая полочка, и подробный 19 и подробный 20 век. Хотя вообще-то ровно наоборот, все-таки там 28 веков до этого, а здесь 2, ну, казалось бы, да. И мне кажется важным показать, что... Ну, поскольку я в основном общаюсь так или иначе с православными школьниками или теми, кто задумывается на эти темы, естественным образом, потому что, ну, это мы делаем, у нас в университете их сюда приглашаем, поэтому, наверное, такая выборка сразу становится, да. Ну, просто, опять-таки, да, что такое Евангелие? Как оно появилось, почему? Сейчас мы делаем школу Новый Завет тоже для старшеклассников, и тоже там эта тема, конечно, будет звучать. В каком мире зародился Новый Завет и как он дальше звучал? Потому что, ну, тоже это отдельный совершенно сюжет, как в IV веке Евангелие Иоанна просто начало сносить крышу философам. Философы читали пророк Евангелия Иоанна и говорили, так вот оно, все, вот вся правда. То есть это Августин, Мария Викторин, там, ну и так далее, да. Просто потому что сам пророк Евангелия Иоанна, если ты его, мы-то все его привыкли читать, это то, что читается на Пасху, да, коллеги, всем напоминаю, иногда на разных языках читается так здорово, да. Вот его люди читали и меняли свою жизнь, просто меняли. Потому что, как бы, так вот оно оказывается как, потому что вся философия учит о едином и логосе его, это уже есть, это философский топос к IV веку для всех школ философских, и они читают, так вот, оказывается, вначале было слово, слово было у Бога, это они все узнают, и Августин пишет, так я это читал у Плотина, да, у Плотина я это прочел, а вот то, что слово стало плотью, обитало среди нас, что оно пришло, чтобы мы, значит, к этому свету приобщились, вот этого я там не прочитал, говорит Августин. Можно это открывает просто голову.
Напомнить на всякий случай, что хорошо нам известные первые строки Евангелия от Иоанна, вначале было слово. По-гречески там стоит слово «логос», которое мы на русский переводим как «слово». И я греческого не знаю, вы его знаете, вы больше про это можете сказать, насколько многозначно слово «логос». И «логос» – очень важный термин всей античной философии.
Да, всей античной философии.
Владимир Соловьев, русский философ, даже предлагал переводить начало Евангелия от Иоанна как «вначале был смысл», потому что «логос» еще содержит в себе такой вот смысл, смысл с большой буквы,
да,
смысл
да.
всего. И
понятие принципа.
То есть чего-то абсолютно основного, главного, что задает миру его смысл, структуру, его содержание.
Да,
вот
да,
некий
да.
такой что-то, что в центре всего, что дает всему остальному начало и как бы в себе все остальное собирает. И это античная мысль. И когда, видимо, вы об этом говорите, когда человек читает, что этот логос и есть Сын Божий, вот тот Христос, который
да,
приходил,
да.
ходил на земле, творил чудеса, был распят и воскрес, он и есть.
Да.
Вот
первопринцип.
Это первопринцип,
да,
воплощенный да. в человеческом теле.
Это их просто
это
меняло.
Это может снести крышу.
Да, да, это их сильно меняло, это удивительно. Но школьникам я говорю не столько об этом, я стараюсь просто довести до России, на самом деле. Это, не, это ну, широкими мазками быстро делается, потому что когда мы смотрим на генеалогию России, мы же видим все то же самое, все те же самые процессы взаимодействия разных паттернов культур. Уже не просто Афины и Иерусалима, конечно, даже совсем не их, да, но там вопрос о том, сколько в нас византийского, сколько запада, то есть сколько восточного
а византийского, сколько
западного.
А как до России вы это доводите? Вот какими ну, широкими мазками?
Да, ну смотрите, значит, вот как бы Россия является наследницей Византии, есть такой топос. Значит, в каком качестве и где она является? Это один вопрос. Потому что понятно, что мы крестились, от них, но через болгар, правда, тоже надо добавить этот маленький нюанс, но важный. А дальше, как бы, ну, все-таки монголо-татарское, мы пересобираем государство в 15 веке. В общем, если так напрямки вести нашу генеалогию, да, действительно, неизменного политического пространства, это все-таки, да, ну, все-таки плюс-минус 15 век, да, там, с какими-то, может быть, оговорками. Ну, а дальше, если посмотреть тоже, как оно формируется, то мы начинаем видеть, что происходят постоянные попытки взаимодействия и с Востоком, и с Западом. И те, и другие оказываются важными и формируют нашу идентичность, но в итоге при Петре, очевидным образом, хотя и до этого, да, делается выбор в определенную сторону, да, в сторону Европейского университета и европейских технологий. Ну, выбор, опять-таки, наверное, даже правильный, потому что, ну, сейчас это как бы бессмысленный разговор, правильный или неправильный, важно, что он был сделан. И дальше мы смотрим на наш любимый 19 век, и тут они уже понимают, о чем речь. Мы смотрим на Пушкина, значит, и кого угодно, и мы понимаем, что это вот этот вот небесный Иерусалим, чтобы туда пройти, проделал очень красивую карту. Он прошел по этой карте, да, Небесный Иерусалим, потому что это действительно формирование византийского интеллектуального пространства, восстановление после, значит, темного средневековья на Западе культуры, развитие ее там от Карла и дальше развивается. Как они развиваются? В основном питаясь от Византии, откровенно говоря, понятно, ну, либо питаясь от античности, то, что осталось напрямую, либо заимствуя от греков, что особенно очевидно в предвозрождение, когда просто возрождение случается, потому что туда выводят рукописи греческие в огромном объеме, и греческие интеллектуалы начинают учить греческому языку латинскую, ну, итальянскую в тот момент уже элиту. В тот момент формируется паттерн европейской культуры, западноевропейской, который сейчас считается универсальным, сейчас там даже неважно, опять-таки, да, Византия так или иначе падает. Православные страны продолжают жить, они же никуда не делись, и православная культура продолжает жить, но дальше происходит большой сложный диалог, про него можно очень коротко рассказать, что он просто был очень сложный всех со всеми, и там совершенно как бы не было никакого деления на Восток и Запад уже, да, это было большое интеллектуальное поле, из которого вырастает Россия, в том числе и вырастают западноевропейские страны. И оказывается, что мы являемся наследниками и Византии, и Европейского университета точно так же, и отчасти Возрождения, хотя в меньшей степени возрожденческая культура к нам как раз в XIX веке была привита, а не раньше, да. И так можно, ну, это надо рисовать на доске, правда, да, чтобы было, тогда это становится, может быть, не так сумбурно, когда ты эти линии прям вот прорисовываешь, ты видишь, вот смотрите, вы сейчас учитесь в школе. Что такое школа? Это советский проект. Но она имеет наследником, она является наследником дореволюционной гимназии. Откуда она появилась? Потому что это была идея подготовки к университету. Что такое университет? Университет — это не семинарии, которые там были. Вот смотрите, две линии образования, семинарии и университет, они четко восходят, одна к одной модели европейской, другая к другой европейской же модели, только иезуитской. А они, в свою очередь, возрождаются там, и знания туда приходят из Византии. То есть это такие крюки, которые позволяют нас сориентировать здесь и сейчас на самом деле. И вот этот разговор про то, как античные авторы читали греков, оказывается связанным с нами, потому что... Ну, и там дальше можно какие-то красивые примеры более или менее приводить, но есть там известный просто самый... Это, то есть он не то, что широко известный, но мне он показательный просто, да? Сервантес, предисловие к Дон Кихоту, перечисляет трех людей как специалистов по художественной литературе, по поэтике. Это Аристотель, Плутарх и Василий. А какой Василий? Аристотель, Плутарх, да, это мы слышали. А какой Василий? Без понятия. Василий Великий. А, Василий Великий, мы слышали. А почему он в этом ряду? Да, потому что для европейца это один ряд. Это для нас, постсоветском пространстве пребывающем, это не один ряд. Даже мы знаем, кто такой Василий Великий, но он существует в одном ряду, значит, бородатых людей на иконах, красивых там и так далее. Может быть, даже умных, мы, может быть, слышали, что они умные даже, да? Есть отдельный совершенно ряд, Аристотель и Плутарх. Но для европейца, и это так было в России в XIX веке совершенно очевидно, это тоже было всем понятно, это совершенно один ряд. Конечно, Аристотель, Плутарх, Василий. Совершенно логичная, органичная линия. У них переходят темы, у них переходят тексты. Ну, это просто естественно. Вот эту естественность я и пытаюсь показать, собственно, этой картой.
Вот вы упомянули образовательное учреждение. Давайте вспомним вашего учителя и, да, в широком, конечно, смысле слова, нашего общего учителя, Юрия Анатольевича Шичалина. Слава богу, он не раз был у нас в программе на радио «Вера» и в «Светлом вечере», и в программе «Философские ночи» у Алексея Павловича Козырева. И это всегда радость общаться, да, с человеком такого масштаба. Но вот у него есть своя методика, скажем так, объяснение погружения вообще истории и структуры европейской культуры через именно преемственность образования институций. Вот могли бы вы вкратце, вы эту систему хорошо понимаете, я полагаю, вкратце ее напомнить, потому что она тоже имеет отношение к тому, о чем мы говорим.
Да, да, ну я действительно здесь, конечно, следую Юрию Анатольевичу полностью, я как бы сам исследую эти сюжеты с чуть-чуть другого ракурса, но поэтому тоже пример привожу, например, школу и университет, именно вот его логике наследуя. Дело в том, что изучать мысль можно по-разному, и Юрий Анатольевич предложил исследовать мысль не по ее содержанию, а по ее генетике, именно как передавались мыслительные структуры стабильно. Да, что такое школа в широком смысле слова, не в смысле начальная или старшая, а школа, да, это некоторая стабильная структура передачи мысли. И он говорит, где они формируются, как они передаются. Ну, собственно, естественно, это начали греки, да, дело не в том, что они, ну, там, просто были умные или еще что-то, да, они придумали, что нужно создать людей вокруг одного более умного человека, что нужно записывать дальше результаты этих разговоров, потому что тексты придают этому всему ту самую стабильность. Дело не в том, что один учитель долго преподает каким-то детям, или там дети-дети даже меняются, но все умерли, ничего не осталось, и это очень условно можно назвать школой на самом деле, да, в школе элемент учебника парадоксальным образом очень важен, и это с древности так, потому что диалоги Платона, как это интерпретирует Юрий Анатольевич Шичалин, собственно, диалоги Платона — это в значительной степени учебные тексты или тексты, порожденные учебой. То есть, особенно комментарии дальнейшие, вся культура дальше пишет комментарии на Платона и Аристотеля. Это когда люди вот так собираются, обсуждают и фиксируют комментарии. Ну, собственно, результаты семинара. У нас тоже такая форма иногда бывает.
Был такой философ Уайтхед, который известен своей фразой, что примечательная особенность западной философии и культуры, ну, философии, главное, образом говоря, западной философии, в том, что она сложилась как комментарий к Платону.
Да, комментарий на полях Платона, да, именно так.
Давайте маленькую паузу сделаем, мы вот эту мысль не потеряем, мы после небольшого перерыва в нашей программе к ней вернемся. У нас сегодня в гостях диакон Николай Антонов. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем говорить о теме «Иерусалим и Афины», тема о встрече античной культуры и христианства, и о том, что христианство сказало миру нового, своего, важного по сравнению с античной культурой. У нас сегодня в гостях диакон Николай Антонов, кандидат теологии, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы продолжаем наш разговор. Мы до ухода на перерыв вспомнили про Юрия Анатольевича Чалина и про его подход к реконструкции истории западной культуры, европейской культуры, как преемственности институтов образовательных. У него даже была такая фраза в одном, кажется, из интервью на радио «Вера», что «Кто такие европейцы?» Это те, кто читают Платона или греков по-гречески. Вот если в Китае читают по-гречески Платона, то, в принципе, там европейцы, по большому счету, в таком большом смысле слова.
Да, ну и действительно, он даже про китайцев он еще по-другому говорит, что даже если они еще не читают Платона по-гречески, хотя, кстати, сейчас активно начинают, действительно очень активно начинают, дело в том, что они пользуются-то дальше все равно компьютером. А компьютер – это наследник книжки, а книжка – это наследник кодекса, а кодекс – наследник свитка. И это одно следует за другим. Ну, там еще книгопечатный станок, да, имеется в виду, естественно, важная, в смысле, точка. И вот эти вот смена носителей, он очень всегда внимателен к носителям информации. Юрий Анатольевич всегда говорит, что, да, очень важно, на чем мы записываем свои мысли, потому что тоже их каким-то образом, ну, не столько ограничивает, сколько как бы форматирует, да. Ну, вот он говорит, да, вот, значит, были свитки, были там устная культура, она начинает фиксироваться, потом появляется кодекс, это большая революция европейская на самом деле, да, появление кодекса, такое новаторство великое.
А в чем разница принципиальная?
Масштаб и поиск, появляются странички, и ты можешь указать, на какой страничке что написано. Это такая мелочь, для нас она настолько очевидна, но представьте, что вы читаете текст без пробелов, без заголовков, без страничек. И вот у вас есть свиток. Вот Григорий Богослов, слово такое-то, свиток отдельный. А другой делал тебя книжка, 45 слов Григория Богослова, каждый пронумерован, у каждого есть свое название, там есть параграфы внутри, разбивка. На саму мысль вроде не влияет, конечно. Мысль Сильвии Григория от этого не понимается. Она не стала хуже от того, что к ней добавили абзац «мы», хотя это не его название в основном, да. Она не стала лучше от этого, потому что мысль Сильвии Григория сама по себе достаточно. Но это сильно меняет восприятие информации, ее бытование дальше, потому что дальше вопрос, ну, просто там тоже скорости переписи и возможности, когда их научились. Ну, и там вот был в IX веке студиты, собственно, студийский монастырь, его такое великое служение нашей культуре, они очень много переписали распространение. У них был большой скрипторий, и очень много там сделали, изобрели новый тип письма. Это тоже такие все мелочи, но, да, как бы научились писать более быстрой, более понятной системой. И как бы распространили ее везде, да. Ну, и там всякие детали письма буквально, какие значки где ставить, да. И это дает взрыв культуры после этого, потому что, правда, в Византии после IX века это новое обращение к святым отцам. Они там не терялись, святые отцы, но это новый всплеск. Их издали. То же самое здесь. Ну, зачем мы сейчас издаем книжки? Ну, все же в интернете есть. Ну, мы же их издаем все равно. Или в интернете готовим качественный материал, а не просто скан какой-нибудь 1800 какого-то года, там как-то криво распознанный, где-то лежит, вот как бы мысли Григория Богослова. Вот Юрий Анатольевич очень показывает, как вот эти формы влияют. И тоже он говорит, что, собственно, европейцы и филологи-классики, кем он является, должны первыми, и так и делают, осваивать эти технологии. Сейчас он, что он говорит студентам? Коллеги, нейросети, я уже сейчас не потяну, вы быстро сейчас все погружаетесь в нейросети, изучайте, как они работают. Потому что он никогда не... Ну, то есть бывают люди, которые начинают паниковать или говорить, вот, там, конец света, он говорит... Просто еще один носитель, просто еще один способ хранения и передачи информации. Качество информации зависит от человека. А вот передавать ее как? Надо лучшим образом. Если есть лучший образ, европейцы его осваивают. Христианин, более того, его осваивает. Потому что это значит, что нужно... Ну, то есть, как только появились навыки хорошего книгоиздания, что было издано? Библия. Как только появилось хорошее интернет-издание, что появились сайты, где Библия доступна во всех возможных там переводах и так далее. Они же, правда, очень быстро появляются. Потому что христиане очень чувствительны к слову не только с большой буквы, но и с маленькой. Да, и вот его сохранить – это тоже важная черта европейской культуры, надо сказать.
А вот как вам кажется, вот нас сейчас слушают люди, которые, быть может, пытаются всю ту проблематику историческую, которую, о которой мы говорим, применить к себе, ну, если угодно, вот личностно, так, жизненно. Как вам кажется, как изменяется взгляд на вещи внутри даже христианской культуры, внутри своей жизни, церковной жизни, если иметь в виду вот эти корни, если иметь в виду, что, не знаю, терминология в богословии святых отцов – это терминология, идущая из античных авторов, в частности, но не только из Аристотеля. Все эти сущности, ипостаси, мы сейчас про это не будем говорить, но мы пользуемся этим наследием. Не остается ли это просто мертвым академическим знанием? Или это что-то, что касается вот, человека, верующего здесь и сейчас?
Да, вопрос сложный. На него два ответа есть. Во-первых, есть некоторые непосредственные, мне кажется, так сказать, блага, которые человек получает, узнавая это, я попробую сейчас сказать. Но есть и, во-вторых, такой образ у меня как-то давно сложился. Ну, как бы, как влияет наше питание на нас? Ну, мы вроде бы знаем, что здоровое питание – это хорошо, а вредное – плохо. Ну, понятно, что там вот съел ты огурец, и на следующий день полон сил – не работает. А там поел ты чипсов, и на следующий день тебе плохо – тоже неправда. Да, это какие-то медленные, сложные процессы, которые в целом, как бы, если ты в целом следишь, то хорошо, а если ты в целом себя травишь, то в целом потом будет, когда-то потом где-то будет плохо. И если со здоровьем это более-менее все-таки мы это думаем, во всяком случае, что видим напрямую, эту связь, здесь что-то подобное тоже есть, потому что человек – это то, чем он питается в интеллектуальном смысле. Да, телесно – это то, что он ест, тоже есть такой понятный тезис, но и духовно – то же самое, интеллектуально – то же самое. Мы – это то, какие в нас мысли. Ну, потому что личность – это интеллектуальная субстанция, ничего с этим не сделаешь, да. И вопрос о том, какие у тебя в голове мысли, насколько они качественны, насколько качественным продуктом ты питаешься, здесь возникает. И, на мой взгляд, поэтому нужно качественное гуманитарное знание, чтобы люди не ели этот самый фастфуд, да, потому что, ну, то есть хорошо ли быть там глубокой личностью, хорошо ли много знать? Да нет, в общем, не обязательно. И не обязательно, как бы, питаться суперполезной продукцией, да. В общем, все и так живем, все равно все помрем. Это все равно все там будем, и как-то Господу отвечать. Совершенно за другие вещи будем отвечать, действительно. Накормил ты, напоил, в тюрьму сходил и так далее. Все понятно. И тем не менее, личность – это то, что она интеллектуально ест. И надо есть качественную продукцию. То есть надо знать тексты, поэтому лучше их знать в оригинале, не в смысле даже на греческом, а просто в первоисточнике, а не в пересказе. Да, лучше знать то, как мысль формировалась, потому что в какой-то момент христианину появляется запрос понять Новый Завет глубже. Он его прочитал уже 10 раз за первые 10 лет церковной жизни, а впереди еще 50 лет церковной жизни. 50! Понимаете, эти 50 лет церковной жизни нужно углубляться как-то. Ну, иначе ты просто, ну, как бы, если у тебя нет этого запроса, то, скорее всего, ты в какой-то момент потеряешь его. И понятно, что в первую очередь нужно углубляться в молитву и так далее, но дальше в какой-то момент тебе станет, простите, но Новый Завет скучен, и тебе нужно будет его обновить. Тебе нужно будет ему удивиться, посмотреть на него по-новому. И здесь прекрасно есть куча возможностей почитать цитатические толкования, узнать про межзаветный период и сколько там было идей близких Нового Завета, но чем они все-таки отличаются от него. Ну и дальше там какой-то набор фамилий и текстов, того же самого Аверинцева почитать о Священном Писании, о Ветхом Завете. Ну это просто феноменально, что он пишет. Он просто, опять-таки, настолько по-новому тебе показывает Новый Завет, что ты будешь ему благодарен в личной духовной жизни, как бы, да, и так далее. Ну, в какой-то момент тоже, если ты хочешь что-то понять про то, как мы сейчас думаем, как думает церковь, ну, очень здорово взять и открыть диалоги Платона, потому что это будет большой ответ. Дальше появится много вопросов. Потому что когда ты прочитаешь, это тоже, с чего я начинаю иногда со школьниками, такой чуть-чуть эпатажный моментик, но открываешь описание в государстве загробной жизни или в Горге, я путаю, ну, там везде есть эти эсхатологические мифы его замечательные, и там просто тебе география ада. И ты у них сначала спрашивал, ну, как вы себе представляете загробную жизнь? Ну, есть ад, там вот то, есть рай, а у католиков еще чистилище. И такой, да, очень хорошо. А где это в Священном Писании описано? Или в каком-то церковном предании? Вот откуда это? А потом ты им открываешь Платон и просто читаешь, что, друзья, вы просто верите по Платону. И это факт. Это факт. С этим, это можно этому расстраиваться, можно этому радоваться, можно этому сидеть нейтрально, но это надо понять, что наше представление о загробной жизни сильно... сильно определены Платоном. Дальше вопрос, это может быть плохо, может быть, надо это все выкинуть. Может быть, надо подумать, а мы, если отцы и святые это приняли, может быть, они тоже были не дураки, и зачем-то это приняли? Они приняли это, изменив или не изменив? Ну и дальше выстраивается вот весь этот сюжет на конкретной точечке ада. Это можно делать по другим линиям. Представление о Боге. Дальше тоже есть такой интересный момент, что значит, ну, знакомый говорил, что его знакомый мусульманин говорит, что я мусульманин, мне вообще это ваше христианство как бы, ну, совершенно нет, я не вообще такой верен, но чтобы верить в Бога, я читаю ваши трактаты. средневековый вот такой философский, ну, там, Николай Кузанец какой-нибудь, что-то такое. Потому что если ты хочешь уметь думать о Боге, ну, а вроде для христианина не вредное дело, как бы, да, хорошо молиться, но еще просто, как бы, уметь подумать о Боге, как-то понять, а с кем я говорю. Ну, ничего лучше европейской мысли здесь не будет. Причем эта европейская мысль в основном будет платонической. То есть даже если это православные авторы, если ты знаешь, что это будет, ну, ты поймешь, что это платоническое. Совершенно не обязательно знать, что это платоническое. Но можно почитать и Платона. Если ты хочешь поучиться думать о Боге, ну, почитай променит Платона. Почему? Потому что так учились думать о Боге все святые отцы. Все. Все. Даже если они прямо не читали текст, они читали его отзвуки у других святых отцов. Потому что променит Платон определил наше мышление. Это замечательно, на мой взгляд. И Плотина тоже. Совершенно не побоюсь людям посоветовать почитать Плотина. Потому что если вы хотите понять, как мыслить сущность Бога, да, он как бы не знал Бога личность, но сущность Божию он написал, я думаю, простите, но лучше всех. Просто всех. Ну, в христианстве просто другие задачи были. Да, и потом уже от этого фундамента они учились говорить о личности Бога.
А можете пример привести вот из Плотина? Что вас так... Ну, восхитило.
Да, ну, это в данном случае это скорее будет Николай Кузанец, который, конечно, из Плотина вырастает, да, но вот просто эта мысль, она у Плотина
прямо... Николай Кузанский – это уже средневековый автор.
Да, да, это уже 15-й.
Но, тем не менее, такой классический неоплатоник.
Да, абсолютно. Хотя он кардинал, на секундочку, ну, я вообще стал, когда писал, я не помню, он был кардиналом или нет, но, в общем, понятна его траектория, то есть он католик от католиков совершеннейший, и, тем не менее, неоплатоник тоже совершеннейший. Ну вот, если, значит, меня в какой-то момент мысль эта немножко помогла в чем-то, ну, у него такой тезис, что абсолютный минимум и абсолютный максимум совпадают. Ну, хорошо, значит, да, и вот, собственно, Бог – это и есть то самое совпадение абсолютного минимума и абсолютного максимума. Ну, хорошо, значит, а дальше он такой пример приводит, именно просто, чтобы немножко голову вынести. Вот ты более-менее сможешь думать о Боге, он пишет, когда ты поймешь, что абсолютный квадрат и абсолютный круг и абсолютная прямая совпадают. Да, вот это мышление об абсолюте, его немножко сложно как бы вот просто взять, ну, расскажи, что там, так сказать, на двух пальцах объясни, да. Здесь дело не в двух пальцах, да, дело не в том, как простенько это объяснить, а в том, что, чтобы продумать эти ходы мысли, нужно прочитать какие-то тексты, именно нужно побыть с ними. Можно почитать, кстати, Франка, если мы все равно относимся к русской философии регулярно,
да,
который Николай Кузанского читал основательнейшим образом.
Да, Семен Людвигович Франк, для него Кузанский... Один из главных
один
учителей.
Один из ключевых, видимо, авторов, да. Да. И вот мы видим эту линию, понимаете? Значит, Плотин, не христианин, дальше Николай Кузанский, значит, католический кардинал, и Семен Людвигович Франк, самый выдающийся русский философ, христианин, православнейший человек и так далее, да? И вот они в какой-то момент все захотели думать о Боге и учиться думать о нем. Но если мы вдруг хотим того же, то же даже не обязательно, но лучше этих трех ничего нету. Ну, просто ничего нету, да. Ну, и вот для этого стоит читать и текст. Это я про первое, да, смысл. То есть это дает прямой. Если ты хочешь углубить свою духовную, церковную жизнь, тебе нужно углублять интеллектуальную составляющую. Ну, и есть второй просто, вот этот второй смысл, просто лучше питаться качественными нарративами, а не фастфудом. И лучше читать людей в оригинале, или качественные учебники, или качественные материалы, а не, значит, Википедию, и там, что называется, Рабинович напел, да, вот это есть такое.
Ну, и, кстати, вы сейчас сказали про и про Николая Кузанского, и про Франка, и про их общего учителя Плотина, который был неоплатоником, опять мы к Платону возвращаемся. Вот я почему-то подумал, что в каком-то смысле это мы это обретаем, мы это видим в нашей обычной жизни, в наших обычных разговорах. Вот когда мы говорим «вера», это то, что невозможно объяснить, можно только вот пережить и почувствовать. Это то, что превосходит разум. Ведь в этой фразе про превосхождение разума можно расслышать просто какое-то поверхностное нежелание аргументировать. Ой, это вот даже думать об этом не надо. Но люди об этом почему-то думали, но при этом они тоже говорили, что вера превосходит разум, но только в совсем другом ответственном смысле. Почему Кузанский говорит, что в Боге абсолютный максимум и абсолютный минимум совпадает? А потому что противоположности сходятся. Бог – это совпадение противоположности. А почему это важно? Потому что наши мышление человеческое, оно все из противоположностей.
Да.
Правое, потому что не левое.
Да,
мужчина,
да.
Потому что не женщина. А о Боге в этих категориях мыслить нельзя, потому что он больше нашего разума.
Да.
Здесь вот то, о чем разум мыслит, принципиально больше того, что есть сам разум. Поэтому нужно как бы выйти немножко за пределы возможности разума и усмотреть, а как это возможно мыслить противоречиво. А вот такой специальной внутренней операции. А вот представь себе на секунду, как это... когда самое большое одновременно самое маленькое. Угу. Если вот всерьез об этом подумать несколько секунд, а как это так? Вот мыслить так, как будто нет противоположности, а есть одно
бытие.
Единое бытие. Да. И ты понимаешь, что сначала это, этому что-то внутри сопротивляется, но ты немножко с этим живешь, ты вдруг в себе вот какие-то блоки снимаешь психологические, и вдруг выходишь к свободе. И мысль, по словам Франка, витает над категориями. И это возможно. Да, это бывает, да, человек это может делать. И это не просто сухое знание, это какое-то, ну, с моей точки зрения, шажочек к богообщению. Немножечко меняет твое внутреннее состояние, может изменить.
Может,
и вот поэтому вот все эти мыслители, это не просто множение категорий отвлеченных слов и философских концепций. Это все про то, чтобы человек, человеческое сердце как-то помочь ему настроиться навстречу, на молитву, по большому счету.
Причем, как раз я вот вернусь к мысли, что надо читать поэтому их самих. Как только, даже когда мы об этом говорим, или как только ты читаешь текст о Франке, Кузанце, Плотине, ком угодно, ты получаешь сухой, отвлеченный набор знаний. Вот он учил, что так, так, так. Это бессмысленно, это почти ничего не стоит. Я прошу прощения, но вот все, что мы сейчас с Константином наговорили, это почти ничего не стоит, только как указатель на то, что можно их
совершенно
прочитать.
Совершенно согласен.
Именно, что просто сам факт знания о том, что у Николая Кузанского содержится идея о том, что противоположности совпадают, он бессмысленен. Но если вы прочитаете Кузанца, это будет как раз сильное изменение вашего мышления. Именно потому, что его текст – это не учебник. Для нас слово «философия» затвердилось за учебниками философии, за дисциплиной, где действительно пересказ. Ну, нужно дать студентам карту. Платон думал об этом, этот думал об этом, этот думал об этом. Но само по себе это знание, без того, что ты после этого шагнул к ним и прочитал, бессмысленно, просто бессмысленно. Поэтому если ты ограничился курсом философии, не прочитав этих текстов, ты не получил ничего. Ну, хорошо, ты получил карту. Значит, да, ну, здорово, что у тебя есть карта, но если ты дальше, как бы, я был в Италии, вот у меня карта есть Италия, я видел Рим.
Магнитик на холодильнике.
Да, магнитик на холодильнике у меня остался, только я в Италии саму не съездил, но карта у меня есть, и магнитик мне привезли. Ну, вот это, вот это действительно очень точная метафора. Магнитик на холодильнике, где, когда ты сам не был в этом городе. И совсем другая разница, когда ты был в городе, у тебя висит этот магнитик. Сам магнитик, может, неказистый, но ты был в этом городе. Ты был в Риме, и у тебя висит оттуда магнитик. Это совершенно другое качество. Поэтому надо, собственно, эти тексты читать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Николай Антонов, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы сегодня так или иначе говорим о встрече античной культуры и христианства, о том, какие соки из античности в себя христианство впитало. Мы об этом будем говорить всю неделю. Я бы вот о чем хотел вас, вот, переходя от более общего к более частному, отец Николай, спросить, но все-таки, поскольку у нас в студии именно вы, а не кто-то еще, я хочу вас спросить про Григория Богослова, про вашего любимого автора, которым вы занимаетесь и в профессиональном плане, научном, и я думаю, что в личном плане он вам, как постоянный собеседник, близок. Я даже помню, была у Юрия Анатольевича Чалина статья такая, которая называлась, по-моему, «Григорий Богослов, читатель Плотина».
Плотина, да.
А вот я сейчас не предлагаю ее пересказывать и идти в дебри историко-философских исследований, но а вот на примере Григория Богослова, как мы видим влияние античности? И в чем? И опять же, это, видимо, не отвлеченное влияние просто заимствованных категорий, а что-то сущностно-жизненное.
Да, это совершенно, на самом деле, вот опять я напомню статью Аверинцева, которую сейчас вот я в ней, так сказать, мыслю, он показывает, что античные ключевые категории мышления – это про порядок, про космос, про то, как устроен мир. А библейский взгляд на мир, это про историю. Он это делает, как всегда, виртуозно на простых очень вещах. Посмотрите на описание. В Библии нет никаких описаний ради них самих. То есть там все время, ну, может быть указано, какой человек что-то сделал, но просто чтобы пояснить его действие. А как это действие двинулось дальше, да? Вся Библия – это очень напряженное историческое движение к следующему шагу. И описание там просто по ходу этого вот большого, так сказать, ну, забега, да? То есть там кто-то что-то... Совсем другое дело античность. В античности, ну, вот это классический пример, щит Гомера. Вот вроде сказал, значит, что, ну, а Гомер взял щит и пошел на войну. Ну, ты ждешь, давай, что там, кого он там дальше срубил-то? Нет, 8 строк тебе описание, какой у него щит. Ну, и так везде. Куда ты ни глянешь в античную литературу, там постоянные описания ради описания. Почему, говорит он, они были глупые или библейский взгляд мир глупый? Они просто разные. Потому что одним важна структура. Мир статичен для грека. В нем почти нет истории. То есть, да, день сменяется днем, и так было всегда, и так будет всегда. Да, может быть, мир сгорит и запустится вновь. Да, будет вечное перерождение, но мир поэтому стабилен.
Ну и время циклично.
Да, именно, потому что время циклично, значит, его практически нет. То есть оно идет, но тебя-то это мало очень касается. Тебе нужно найти что-то вневременное. Поэтому вся греческая философия ищет первоначало, которое вне этого цикла, и стремится к нему. Библейский наоборот, там совершенно не важны структуры мира, рефлексия о Боге, да там вообще никакой философской теологии нет. Там монотеизм очень условный такой, в смысле он есть, просто что вот этот вот Яхве, вот он как бы и есть Бог. Это монотеизм удивления, а не там рефлексии, как же может быть другой Бог, мы не можем такого помыслить, тогда два Бога будут противоборствовать. Вот этих рассуждений там быть не может, просто их невозможно вставить в Библию, не получится. Ну и вот античность и Григорий Богослов – это соединение этих двух начал. Совершенно четкое, видное, как раз это та оптика, которая позволяет разложить христианскую культуру всю. У Григория совершенно античный, красивейший мир, учение о едином Боге, о умных сущностях, ангелах от него исходящих, о тварном мире, который благ, потому что его сотворил Бог. Это уже изменение античности, но это античный способ мыслить. Потому что в античности тварный мир, в смысле физический мир, ну, он как бы не то, что злой, но он, ну, и нехороший, как бы так. Он далек от нас, он самый изменчивый, значит, самый неинтересный. А у Григория он благ, потому что он сотворен Богом. И человек – это удивительное сочетание ангела и этого и чувственного мира. Это вершина творения, именно потому что он соединяет противоположности, кстати говоря, да? И получается, Григорий как раз его называет микрокосмосом. Микрокосмосом, да? И человек, да, это, в этом порядке он находится, но человек – единственная единица этого порядка, которая по ней может двигаться. Потому что ангел, где он есть, там он уже и есть. А человек может стать равно ангелу, он может стать выше ангела, а может поднять ниже камня. Даже не просто собаки, а ниже камня. Пасть, просто быть, ну, как бы куском бытия человечества. Такой, ну, кусок тела, как бы, хуже некуда, да? Для Григория, ну, и для нас, наверное, тоже, я думаю. Да? Вот эта структура там совершенно четко. Но в ней-то что есть? В ней есть история. Григорий – это автор первой такой, ну, одной из первых развернутых концепций смены эпох. Вот был Ветхий Завет, вот новый, а вот будет конец света. А вот мы сейчас живем вот в этом периоде истории. В периоде истории не в смысле, что вот очередной год правления кесаря такого-то, а потом будет такого-то, и как бы, ну, неважно, да. Мы живем в динамике, в напряженной, потому что до этого был период ожидания пришествия Спасителя, он пришел, дальше сейчас не шел Святой Дух, и мы живем вот в этот период и чаем воскресение мертвых, собственно, все как бы, да. И вот это вот ощущение истории, человека в историю, у него совершенно четко уже присутствует, может быть, не так сильно, как у нас сейчас. У нас еще больше исторического мышления, мы в этом смысле действительно античность потихонечку, ну, вот с 17 века начинаем, вытесняем. Для нас менее важны структуры, для нас менее важен порядок мира, мы не очень любим иерархии разного типа, да, а историчность мы чувствуем сильно. Это такой ход истории, да, если до этого доминировал порядок, и в нем за счет христиан появилась история, то христианство, поскольку оно захватило империю, так сказать, и цивилизацию, это интуиция, потому что именно она является христианством. Да, все-таки само учение о том, значит, какие именно чины ангелов, ну, чины ангелов, ладно, какой именно порядок, это как бы христианству, ну, это именно античный элемент. Христианство его восприняло, и значит, он правильный. Да, но оно может и по-другому. Христианином можно быть, когда у тебя есть биология, химия, физика, уже современная, в смысле, да, если у тебя есть история. То есть все-таки центр христианства, центр Библии, это, конечно, история. Но эта история всегда происходит в каком-то мире. Для Григория Богослова она проходила в мире Плотина, грубо говоря. Ну, там, Платона, Аристотеля, да. Они, кстати, неплохо знали там физику того времени. Это была история, разворачивающаяся в мире. Потому что история всегда происходит в мире. Даже если ты, как в Библии, почти не смотришь по сторонам, а просто летишь в этой истории вперед, ну, она все равно по какому-то должна, где-то вокруг дороги должны расти какие-то кустики, хотя бы их ты должен заметить, да? У них наоборот, у них действительно вот есть история, мы сейчас в такой точке истории, вот в ней они подробно описывают мир, да, если понятно, о чем я говорю, да, то есть это такая еще, действительно, ну, это такое соединение. Там есть и гомеровские описания бытия, когда вот мы, о, смотрите, кустик, давайте мы расскажем про него, какое он место имеет в структуре мира, ту-ту-ту-ту-ту. Но при этом там уже есть ход истории. И вот поэтому Григорий Богослов, конечно, христианский автор, хотя он при этом, ну, конечно, он, ну, если не неоплатоник, то средний платоник точно. И это как раз именно их органичное сочетание, да, это, там есть отдельный нюанс именно богословский, я думаю, мы их сейчас оставим. Но важно, что именно не то, что он сознательно соединял эти картины. Он был христианином, поэтому он знал, что Христос воплотился в настоящем конкретном времени при Понтийском Пилате, и что будет конец истории, конец мира. Это, собственно, делало его христианином. Но поскольку он жил в то время и был одним из самых образованных людей, он прекрасно представлял себе, в каком мире эта история происходит. И дальше важно, ну вот что дальше разворачивается из интересных уже таких интеллектуальных студий, как представление об истории меняет представление о мире. Потому что все-таки у Григория мир отличается от от, ну, вот от мира Платона и от мира Плотина. Там маленькие вещи, на самом деле, ну, принципиальные. Маленькие — это благость творения. Поэтому они так долго воевали, почти все святые отцы пишут, с кем-нибудь воюют про то, что было начало мира, что материя не совечна Творцу, потому что в платонизме, я напомню, материя совечна Богу. Ну и дальше там возникает, что она, скорее всего, тогда оказывается темным началом, даже если это прямо не проговаривается и так далее. В христианстве есть принципиальный момент, что материя — это творение, значит, она получила начало и закончит. Ну, закончит там, это вопрос, как закончит, преобразится, да, но оно получило начало, поэтому оно благо. Потому что если сотворил благое творение, значит, оно благо. А тут дальше следует, что даже несмотря на грехопадение, человек все-таки благ. Это маленький нюанс, но важный. И на самом деле, насколько это было в античности, это вопрос. Дело не в том, что они говорили, что он плохой, но о том, что он хороший, это еще надо найти. Ну, там тоже было, что он причастен божественному, конечно. Но вопрос, каким образом он причастен? Потому что он причастен божественному настолько, насколько он может отрешиться от тела. У Платона прямо душа идет с родом богов, потом она случайно падает, сталкивается здесь с земным и приобретает вот эту вот всю гадость. И цель какая? Освободиться от гадости. Логично все. Но вот христианство все-таки цель не освободиться от гадости, да, а научиться с ней жить. И не с гадостью, а с тем, что тебе дано от Бога, как тоже несколько инструмент твоего возрастания и воспитания.
У митрополита Антония Сурожского была такая мысль, что христиане – единственные последовательные настоящие материалисты в мире, потому что они верят в воплощение Бога. Mm-hmm. Бог стал частью мира истории и зримого земного бытия и на себя взял материю, стал ей причастен и тем самым осветил ее. Вот,
хуже того, он не просто ее осветил, он ее, то есть сейчас же Христос пребывает с Отцом телесно.
Да.
Совершенно непонятно, что эта фраза бессмысленна. То есть как бы сказать, что она значит, невозможно. Но тем не менее, он пребывает одесную Отца вот где-то там, где пребывает Троица. То есть не там, потому что категория пространства здесь, конечно же, неприменима. Но только он там пребывает телесно, а тело, оно пребывает в пространстве парадоксальным образом. Да? В этом смысле тут хуже того... Ну, это как раз учение Григория Богослова, он его фундаментально заложил основу. Оно, конечно, есть изначально, но он его первый такой певец большой. Это и концепция обожения, конечно, да. Они прямо говорят, что тело станет Богом. Хотя оно изначально противоположно Богу, ну, в смысле, не в смысле, что оно ему оппозиционно, а в смысле, что это максимально не Бог, все телесное, и это удивительность творения Божьего. Он создал ангелов, это не так удивительно, ангелы похожи на Бога, а он создал что-то противоположное себе и тоже благое. Вот как бы чем можно еще любоваться, говорит Григорий Богослов. И дальше это тело тоже станет Богом. Что это значит, ну, на самом деле никто не знает. То есть мы можем дальше там какую-то догматическую здесь развить оболочку этого, но само содержание непонятно. Ну, вот есть преображение Господа на фаворе. Ну, вот что-то вот такое будет. Что? Ну, вот что-то такое. Но важно, что будет. Да, это совершенно другое отношение к телу, к материи и к бытию. Это тоже важная такая вещь. Я сейчас, наверное, надо закругляться, я боюсь, что я могу на эту тему долго начать говорить, но... Каппадокийцы, то есть Григорий Богослов и вот его, значит, старшие и младшие товарищи, по созданию христианской культуры, собственно, да, их проект был именно такой, они, кажется, первые, кто предложил не только в христианстве, но, может быть, и вообще, честно говоря, целостную картину, как можно благо жить благим образом. В античности, конечно, тоже были какие-то такие проекты, ну, особенно там вроде стоицизма, да, но эта жизнь не благо, эта жизнь неплохо. То есть, как бы, как вот, ну, в этом потоке хаоса не раствориться в хаосе. Стоицизм поэтому прекрасен, и поэтому читайте стоиков, они, мне кажется, очень-очень полезны для души, и чтение их от Марка Аврелия, конечно, Эпиктет. И поэтому их так хорошо читали святые отцы, куски просто брали кусками оттуда, да. Но это все-таки жизнь такая, ну, как бы, ну, не очень благая. Да, а вот христианство сказало, что если со Христом можно не только умирать, не только отвергать плоть, не только, значит, ну, в общем, уходить из мира, но и жить в мире, и со Христом. Поэтому у них есть положительное учение о браке, очень положительное, да, в христианстве. Ну, где оно в античности? Ну, покажите, где в античности учение о браке? Какое-то. Не в смысле, что жена это, ну, Аристотель там вообще жена, вопрос, насколько человек, ну, допустим, человек. Ну, как бы элемент домохозяйства, это очень полезный, очень хороший, замечательный элемент домохозяйства, ну, как бы вот это все, да. Ну, Григорий вообще как бы, то есть он там, собственно, видимо, с Аристотелем в споре прямо говорят, что природа у них, у мужчин и женщин совершенно одна, она человеческая, Христос всю эту природу воплотил, чтобы и та, и другая могла обожиться, то есть там очень четко это все проговаривает. Там же появляется учение о том, что брак продолжится в вечности, Это что же возможно, только если совершенно не античное представление о теле? Какой брак в вечности, ну вы чего? Вопрос, что это значит, тоже отдельный большой разговор. Понятно, что это не речь, а, так сказать, продолжение семейной жизни в вечности в буквальном смысле. Но, тем не менее, то, что это единство не заканчивается со смертью одного из супругов, ну, это, ну, как бы, это Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Там дальше можно что-то еще говорить, но я как бы с этими батюшками. Вот. Тоже, это же все эти небольшие изменения, или большие изменения, да, они происходят в общей картине мира. Их картина мира остается среднеплатонической, так сказать, назовем это условно так. Но вот это становится христианством.
Но вот мне кажется, очень важную вещь вы в конце нашей беседы озвучиваете. Мы говорили почти целый час о том, как христианство питалось от античной культуры. Но был процесс не просто заимствования, а переосмысления в своем духе. И переосмысление подчас, даже несмотря на то, что вы это называете, казалось бы, деталями, мелочами, но это такая мелочь, которая все меняет.
Да,
потому что, и мне кажется, здесь это даже связано с какой-то нашей такой современной, если угодно, религиозной психологией, как часто мы встречаем, по крайней мере, по себе я могу судить, такое некое представление, ну, едва ли не гностическое о том, что все духовное хорошо, а все телесное, материальное, оно как бы ниже по статусу.
Да.
Но мы причащаемся плоти и крови. Поэтому представление об обоженной, в том числе и материи, которая открывает доступ, грубо говоря, к встрече с Богом трансцендентным, который являет себя здесь, вот в зримом мире, ну, это в центре нашей жизни церковной. И это как раз та смычка, где христианство не согласно с античностью.
Тут тонко, понимаете, в том-то и дело. Почему говорю, что это маленький, как бы именно это вопрос ракурса. С какой-то стороны это катастрофический шаг, с точки зрения платоников это все катастрофа. С какой-то стороны, ну, как бы небольшое изменение общей структуры. Почему небольшое? С другой стороны, с третьей, это небольшое изменение, которое определяет смысл всей структуры. Поэтому оно маленькое, только вся структура свой смысл меняет, конечно. Почему я говорю так? Потому что важно, что они не отрицали эти структуры. Они согласны, что плоть ниже духовного. В этом величие вот каппадокийцев и вот этой традиции такой, ну, и византийской, и средневизантийской, и дальше, именно что они не отрицали античные структуры, они были очень иерархичны. Ну, это Дионисий Ареопагит, это создание этой иерархии, ну, вообще во вселенском уровне, как дальше у Прокла параллельно было, чуть-чуть до, и как бы под влиянием, которое это делается, не у Платоника, то есть, да, это все в диалоге происходит. Но они эти все структуры не отрицают. Они говорят, да, есть структуры, ангелы выше людей. Значит, плоть ниже духовного. Но в этой структуре именно что не в отрицании, потому что современный ход мысли такой, что это значит, что это отрицает структуру. Да. Нет, структура осталась, но в ней появился, ну, я не знаю, там, боковой ход, если угодно, да, или не боковой, а наоборот, центральный он становится.
Мне кажется,
да?
В ней появился стержень. Воплотившийся Христос, который осветил
мне
все,
кажется, именно способ
все
ее
уровни бытия.
В том числе, да, но я говорю, это способ, ну, как бы нет, оно-то и изначально, в общем, освященное было. То есть там, как бы он его восстановил после грехопадения, это все-таки чуть-чуть другое, оно изначально благо, вот что важно.
Да.
Оно изначально причастно Богу, они прям пишут, вот травинка растет, это благость Божия. Просто, ну, потому что Бог сделал, чтобы травинка росла. Не в смысле, может быть, конкретно, что он каждую травинку, значит, питает энергией в таком вот, ну, в таком примитивном каком-то непосредственном смысле, да, но в целом это все творение, благое творение Божие, в которое там, понятно, мы, значит, потому что мы свободно пошли другим путем, но это понятно все. Важно именно, что есть эта структура. Это у Паламы замечательно, вот у нас есть, значит, подкаст «Почитай отца», и у нас есть замечательный выпуск, Петр Пяшков, мой дорогой коллега, который, кстати, тоже будет в этом цикле, да, конечно, участвовать, перевел одну гамилию на Рождество. И мы вот там ее обсуждаем, я вот прошу прощения, но всех туда могу отослать, потому что этот текст стоит почитать, и он есть пока, он не издан целиком, Петя только фрагменты перевел еще, и мы вот там его обсуждаем. У него полностью иерархия Дионисия Ареопагита. Но только потом она не ломается, но она полностью изменяется, когда он описывает, что Богомладенец лежит, вот у него там пеленки, значит, скот вокруг, да, и вот это вот Рождество, то есть у него такое замечательное сочетание нашего вот такого Рождества теплого домашнего, как, ну, вот как мы привыкли, что это такой праздник, там вот младенчик, да, вот эти все, ну, как называется, как вертепчики, да, вот эти все замечательные, да, у него уже это есть, ну, не уже, просто у него есть это, но только это, он показывает место этого во всей прекрасной иерархии Дионисия Ареопагита.
В общем, структура вот это, да, не отменяется, но преображается, освещается.
Да, да, да. И человек может на ней светом двигаться, по ней может двигаться.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы задали темы, которые будем на этой неделе в дальнейшем подробнее обсуждать, и про то, как христиане читали Платона, и про то, как формировалось христианское богословие в этой встрече с античным наследием, и про то, что сказала христианство о человеке, того, что не говорила античность, или того, что говорила античность, но христианство это по-своему пересказало, изменило. Все эти темы нас на этой неделе ждут. Это будет цикл «Иерусалим и Афины» про встречу античности и христианства. Нашего сегодняшнего гостя, диакона Николая Антонова, я благодарю. Кандидат теологии, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Николай был сегодня с нами. Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Дорогие друзья, у микрофона был Константин Мацан. До новых встреч. Надеюсь, завтра на Радио Вера в это же время. До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.